Добрый день, ну у кого-то добрый вечер, здравствуйте, даже не знаю, как здороваться, учитывая, сколько часовых поясов сейчас охватывается всевозможными эфирами. Меня зовут Алексей Дурновой, это первый выпуск нового стрима «Релоканты». И начиная с сегодняшнего дня, мы будем говорить о тех, кто в свете происходящих событий перебрался в другие страны или планирует перебираться в другие страны. Ну и как бы это ни называлось, релокация, миграция или переезд, но это все связано с огромным количеством проблем для переезжающих, эмигрирующих или релоцирующихся людей. И мы надеемся, что наш стрим поможет с решением этих проблем, ну, как минимум, части из них, просто через обмен личным опытом. И это эфир, в котором люди, которые уже релоцировались или находятся в процессе релокации, будут рассказывать о своем опыте, о том, какие проблемы ждут вас на этом трудном пути, ну и стоит ли вообще игра свеч. Я с огромным удовольствием приветствую первого гостя первого выпуска «Релокантов», вам всем прекрасно известного, потому что вы на его канале находитесь, и это, собственно, Александр Плющев, сам лично собственной персоной. Здравствуйте, Александр.
Приветствую вас, Алексей. Ну, пользуясь, значит, случаем, скажу, что, как обычно, я не знаю, я надеюсь очень, что и новая аудитория здесь какая-то подошла. Пользуясь случаем, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, тем более, что здесь теперь выходит шоу Алексей Дурновой и Евелина Геворкян. Я так понимаю, вы будете вести посменно?
Да, именно так мы будем вести посменно, меняя друг друга. Ну, я начну тогда с вопроса, почему Вильнюс? Про тебя можно сказать, что ты вообще один из первых релоцировавшихся людей, да? Ты уже больше года как вне России. Почему именно Вильнюс, почему именно Литва?
Ну, один из первых, это, конечно, смело сказано, потому что мы вот тут, ты знаешь, мы в этом смысле с тобой коллеги, потому что я работаю еще на Deutsche Welle, и там у нас в дневном выпуске есть по понедельникам мы общаемся как раз с релокантами и включаем их из разных, значит, уголков мира. Вот, и как раз у нас самое, ну, то есть мы себе поставили задачу, чтобы включать тех, кто уехал с началом войны, но не раньше. Вот, и как раз труднее всего, ну, в том смысле, что тех, кто уехал раньше, гораздо больше. Вот, поэтому если считать в этой волне, ну да, наверное, в этой волне я один из первых, а Вильнюс, потому что, ну, чисто случайно, в общем. Я вообще не знал, что делать, и был немного потерянным. Вот, и не знал, где жить, и куда идти, и все такое. И вдруг мне начали поступать звонки с самых разных концов и адресов, и вообще самые разные люди, они, знаешь, это словами Владимира Семеновича, можно сказать, увидав, как горько плачу, он сказал: «Валяй навачу, торопись, пока сезон». Ну вот, примерно так же и у меня. Все начали говорить: ой, в Вильнюсе, вообще, наверное, сейчас будет собираться какой-то русский BBC, какой-то русский конгломерат, вот таких. А это, ну, представь себе, это начало марта, только закрыли «Эхо Москвы». Ну, то есть в войне буквально там дней 10, я не знаю, неделя. Вот, и тебе говорят, что вот уже вот-вот, уже все на мази, все... Надо сказать, так меня обманывали два раза в жизни. Первый раз, когда я попал в газету «Менделеевец», а второй раз, когда я попал в «Вильнюс». Ну вот, выяснилось, что это немножко не то, это просто СМИ одного, так сказать, оппозиционера, вот, который таким образом завлекал к себе людей. Вот, ну, я поработал там, наверное, дней 10 или 2 недели, понял, что как-то у меня в одиночку, мне кажется, несколько продуктивнее получается. Ну вот, с тех пор работаю, ну как в одиночку, с тех пор мы обросли, так сказать, огромным коллективом, которым я очень благодарен. Но вот Вильнюс получился чисто случайно. Поехал, так сказать, на прииск буквально.
Ну, вот у меня тогда такой вопрос, раз уж мы заговорили о тех, кто уехал раньше, которых, несомненно, больше, чем тех, кто уезжал после 24 февраля 2022 года. Ведь во многих странах есть, ну, не то чтобы конфликт, но такое очень пренебрежительное отношение со стороны тех, кто давно эмигрировал, к тем, кто сейчас релоцировался. Есть ли подобная история в Литве и вообще существует ли то самое вот русскоязычное сообщество Литвы, о котором часто приходится слышать?
Ну, по-разному. Здесь есть, да, люди, которые давно уехали, пораньше, попозже. Но, конечно, основная масса здесь уехавших, ну, во всяком случае, тех, которых я знаю, может быть, это связано с, так сказать, углом смотрящего, да, она, конечно, уехала после начала войны. И, ну, таких старослужащих здесь не так-то много. Ну, например, хорошо всем знакомый по моим эфирам и поехал в Москву Костя Эгерт, например, он довольно давно уехал, несколько лет назад. Вот, и, ну, еще, наверное, какие-то люди, я, может быть, сейчас не вспомню. Да нет, ну, тут в целом абсолютно нормальные отношения, ну, помогают там, как могут, советами и всем прочим. Ну, сейчас, знаешь, с нынешними средствами связи и с интернетом все довольно легко, очень быстро как-то группируются по интересам, так сказать. И здесь я состою в нескольких чатах, и там довольно просто найти ответы на какие-то интересующие тебя вопросы и получить какую-то консультационную помощь. Вот. Ну и потом, плюс Литва все-таки довольно близко находится к России не только в географическом, но и в общественно-политическом смысле, потому что их повестка, то есть наша повестка, довольно часто их волнует, и они в курсе повестки. Многие смотрят российские, ну, в смысле, независимые источники, они украинские смотрят, и российские тоже в повестке, все отлично там знают, не знаю, Шульман или там Ходорковского, и так далее, все за ними следят там, и что такое, иногда даже я не видел того, что смотрят они, и поэтому вот со стороны местных тоже довольно большая помощь, те, которые в повестке, те, которые интересуются, ну, потому что, как бы я, ну, они знают, кто я такой, и многие очень уважают наш труд.
А как относятся власти Литвы к работающим сейчас в Литве российским журналистам? Есть ли с их точки зрения разницы между журналистом оппозиционным и независимым и журналистом, ну давай назовем это так, не оппозиционным и не независимым? Я показываю воздушные кавычки.
Ну, я не знаю, но в том плане, что те, кто приехал в Литву и, так сказать, запросил здесь, ну, не убежище, потому что мало кто из приехавших просит убежище, это просто очень длительная, неприятная и весьма ограничивающая процедура, а, скажем, гуманитарную визу, приехал по гуманитарным соображениям. Вот, к ним относятся ко всем одинаково, причем даже, в общем, не так важен, ты журналист, политический активист, просто там преследуемый человек по каким-то причинам. Вот. С другой стороны, ну и все люди здесь, так сказать, получаются, ну, какой-то, как это сказать, режим некоторого благоприятствования от Министерства иностранных дел Литвы, люди, вот, которые по таким соображениям приехали.
А
Если...
режим, прости, я перебью, режим благоприятствования, это денежное
Не,
пособие
не,
или
не,
это просто
господство,
хорошие отношения?
какое денежное пособие? Не, ну, Литва, во-первых, ну, Литва довольно много помогает Украине, и деньги целесообразнее, конечно, направлять на Украину. Но и власти не могут так бюджетом распоряжаться, насколько я понимаю. Вот. Нет, нет, конечно, то, что в рамках их полномочий, это все, что касается, там, я не знаю, виз, там оформление видов на жительство, там и так, ну и то, МИД не оформляет вид на жительство, он может как бы походатайствовать, чтобы оформили вид на жительство. Тут довольно четкое разграничение властей, надо признать. Но здесь такого нет, что, знаешь, МИД постановил, там выдал печать, подпись, там, и ты ходишь такой уже гражданин Литвы. Нет, нет, более того, сейчас здесь довольно большой скандал, довольно большая шумиха из-за поправок к законам, которые там предусматривают тоже определенные, я не буду сейчас сильно рассказывать, определенные изменения в статусе для граждан России и Беларуси, и они вообще не смотрят там по... Там есть исключения для гуманитарных причин, но там, короче, есть проблемы с этим законом. Вот, кто поинтересуется, может, так сказать, поискать довольно много информации. Я еще буду об этом писать отдельно, просто не хочу загромождать. Вот, поэтому тут не без проблем, то есть не такая там радужная и безоблачная ситуация, но в целом очень помогли, особенно год назад, когда приехали. И мне кажется, никто, в том числе и власти Литвы, не рассчитывал, что это так надолго затянется. Ну вот, все рассчитывали, окей, ну вот мы на год всех как-то это пристроим, они как пересидят, тут что-то придумают, значит, начнут свою деятельность, и все отлично, а там, глядишь, и война закончится, или там, ну, все будет к тому идти. Вышло не так, и поэтому и власти Литвы тоже, ну, им надо как-то там обновлять визы, там еще что-то делать, еще что-то, вот, и у них тоже появились новые проблемы какие-то, и у релокантов тоже появились, так что, ну, здесь в таком... Как бы идет в таком достаточно деловой характер имеет эти отношения.
Ну, давай тогда поговорим о законопроекте, который сейчас в литовском сейме находится, тот самый, о котором говорят, начиная с 20-21 марта, практически непрерывно. Законопроект, который, ну, как часто писали, да, он запрещает россиянам и гражданам Беларуси подавать на гражданство и вид на жительство. Однако авторы поправок самих говорят, что он это не полное упразднение, а это только приостановка процедуры. Что об этом законопроекте говорят в самой Литве,
Я, ты знаешь,
и да.
извини.
Да, и что думают о нем люди, которые вот приехали жить и в Литве уже год живут?
Слушай, ну, конечно, здесь среди год. Ладно, среди тех, кто год. Вот кто здесь 9-10 лет живет, вот они всполошились больше всего, потому что они собирались подавать на гражданство. Чтобы прожить на гражданство, нужно 10 лет прожить, ну, с видом на жительство или с постоянным местом жительства, с ПМЖ так называемым. Вот, нужно 10 лет, короче говоря, проплатить налоги, никуда особо не уезжать надолго и не попадаться, значит, с нарушениями закона, и тогда ты можешь претендовать, сдать языковой тест и можешь претендовать на гражданство. И вот люди все это выполнили, язык как могли выучили. Литовский язык один из самых сложных европейских языков, реально. Вот рядом есть латышский, он полегче. Вот, но литовский, правда, очень трудный. Они, значит, там подучили, как смогли, все, и тут им говорят: не, знаете, ребят, война. Вот, они давно живут в Литве. У них дети могут, они могли приехать в Литву в годовалом возрасте, например. И сейчас им говорят: не, ребят, у них никого дома нет в России, ничего нет. Нет, ребят, у вас гражданства не будет. Там мало того, там они наворотили такого, что так называемые ЛЛП, лица литовского происхождения, это люди, литовцы по национальности, у которых предки были литовцы там и так далее, вот, они лишены возможности вернуться на родину. Раньше у них был такой, как в Израиле, такая репатриация, она и сейчас есть, закон еще не принят. И вот они по этому закону теряют. Там, вот, поэтому скандал довольно большой. Значит, подготовлены поправки, русскоязычное сообщество, ну и белорусы, и россияне, они все так или иначе русскоязычные. Вот, оно тут мощным образом объединилось. Есть чат, я впервые здесь вижу чат на 800 с лишним человек сейчас.
Ого.
Вот, 800 человек, правда. Но здесь, надо сказать, 65 тысяч русскоязычных, 65 тысяч белорусов и россиян вместе взят.
Здесь в Литве или здесь в
В
Вильнюсе?
Литве, но в основном они, конечно, в Вильнюсе. Основная масса в Вильнюсе. Это те, кто приехали за последнее время, там, ну или за какое-то, в общем, не постоянные здесь живущие, это не те, кто 9-10 живет. Вот. И поэтому 800 это среди них не такая уж и большая часть, но тем не менее. В общем, и там масса проблем. Жены, дети какие-то, вот, и все такое. В общем, здесь. Надо сказать, во вторник, по-моему, во вторник или в среду будет чтение второе чтение на комитете, то есть комитет будет рассматривать, а потом уже в четверг сейм будет принимать. Уже две партии подготовили поправки. Вот. Ну, я, кстати, весьма удивлен тем, что шумиха, тем, что какое-то общественное действие. Вот эти 800 человек, они не просто там обсуждают в этом чате. Они собрались, они пишут письма депутатам, они, значит, рассказывают свои семейные истории, они пишут письма министрам, там, ну, всем во власти, так или иначе. Вот, они нанимают адвокатов для того, чтобы они представляли их интересы. Они добиваются встречи с депутатами. Вот, и это, ну, реально, я впервые видел такую низовую организацию, мощнейшую и очень быструю, моментальную просто.
Есть вероятность, что она как-то повлияет на этот
Черт
законопроект
его
и
знает.
его.
Черт его знает, уже точно совершенно, что его в том виде не примут, в котором он был принят, будет с какими-то поправками. Насколько там поправки, вот это уже насколько там, потому что есть многие группы заинтересованных, разных людей даже, ну, среди иммиграции тоже. Вот, и чьи интересы будут учтены, а кого, значит, оставят за бортом, это вот сейчас идет работа. Очевидно. И, но, видимо, в таком виде не будет принят закон. Но это произвело огромный эффект. И самая частая реакция, она заключается в том, что, окей, спасибо большое, Литва, все отлично, все замечательно, но мы тенденцию поняли, и как бы мы задумываемся о том, что будет ли Литва нашим домом. Ну, потому что тенденции ясны. Даже если сейчас не примут, то никто абсолютно не застрахован от того, что к этому не вернется. И тут чаще всего я слышу такую реакцию от людей, что они задумались, в какую страну, значит, может быть, имеет смысл переехать. Потому что, как бы понятно, что авторы поправок, авторы законопроекта, они, ну, видимо, из политических амбиций своих, они не отступятся в том плане, что они будут придумывать какие-нибудь новые истории в этом смысле. Ну и вот, в общем, ну а раз такое, просто же никто же не говорит, что там вы кого-то притесняете или еще что-нибудь в этом духе. Нет, ну просто раз такой расклад, то надо как-то решать свою собственную проблему, и люди, исходя из этого, исходят, ну, исходя из этого, действуют и рассуждают. Может быть, тоже как-то все утихомирится, когда примут, может быть, удовлетворяющие хотя бы часть людей поправки, и тогда поменьше этих голосов будет. Ну, сейчас пока вот на фоне этого закона пока так.
Правильно ли я тебя понял, что прямой угрозы для тех, кто приехал в Литву год назад на фоне событий первых дней, недель, месяцев войны, им этот законопроект прямой угрозы не несет?
Ну, те, кто по гуманитарным причинам. Просто, ну вот как, смотри, кто-то приехал по гуманитарным причинам, ему дали визу, а кто-то, значит, по каким-то другим, я не знаю, он устроился, например, на работу. Ну, просто если тебе дают по гуманитарным причинам визу, ты ее получаешь на год, ты должен ее продлевать каждый год, в смысле ВНЖ, вот этот вот вид на жизнь, ты должен продлевать каждый год. Ты не можешь, ну или так сказать, ты не можешь ездить в Россию. Ну, многие и так не могут, но у них есть жены, дети, бабушки там и так далее. Ну вот, и кто-то там пытается ездить в Россию и так далее. Они тогда делают что? Они, например, устраиваются на высокооплачиваемую работу, получают так называемый blue card 3-летний и, соответственно, получают большую свободу передвижения, не зависит уже там от МИДа, правительства Литвы и так далее, но платят очень высокие налоги. Ну, здесь высокие налоги. Вот, и они из высокой зарплаты платят высокие налоги в бюджет Литвы. Соответственно, их это касаться не будет, распространяться не будет. То есть, как только ты начинаешь действовать как-то более-менее самостоятельно и решать как-то свои проблемы самостоятельно, ты теряешь поддержку, получается, и теряешь много возможностей. Ну, в том числе, понимаешь, в чем дело? Рано или поздно ты все равно, если ты думаешь, что там Литва станет твоим домом, ты думаешь, ну хорошо, значит, надо там брать ипотеку, покупать недвижимость. Ну, через какое-то время, через 10 лет, допустим. Вот, а тебе говорят, нет, ты знаешь, вот пока мы решили этого не делать, вот, ничего ты не получишь. Поэтому, ну, надо, люди планируют и люди смотрят, как. Другое дело, что сейчас не время, конечно, задумываться над тем, что будет через 10 лет, про ипотеку там и так далее. Сейчас время задумываться о тем, как побыстрее закончить войну. Вот, и как, значит, может быть, имеет, ну, может быть, добиться перемен в России. Безусловно, тут, чтобы не было кривотолков, вот, приоритеты, они примерно такие. Но тут очень много самых разных людей. И вот мы не все вовлечены даже в политическую повестку, как ни странно. Вот, так что здесь это ощущается.
У меня осталось два коротких вопроса перед тем, как мы перейдем к следующему гостю с уже другим спектром проблем, назовем это так. Как вот ты год в Литве? Вопрос неприличный. Как у тебя с литовским и можно ли обойтись без литовского на бытовом уровне, условно говоря, в магазине, в супермаркете, на дороге и так далее?
Вообще тут никакой проблемы нет. Вильнюс очень интернациональный и очень русскоязычный город. Вот, у меня с литовским плохо. Я два раза начинал учить, абсолютно честно. Оба раза ну, меня не устраивали преподаватели. Значит, возможно, проблема в том, что оба были не носителями. Соответственно, оба раза я бросал просто потому, что это было неэффективно. Вот, может быть, будет третий заход, хотя сейчас вот с этим законом уже думаешь, а, ну, то есть для чего тут тебе прежде всего нужен, язык? Для двух вещей. Первое – это из уважения, абсолютно, ну, и это самое главное. Я пытаюсь, значит, хотя бы какие-то, ну, какие-то бытовые вещи. Ну, ты запоминаешь, как попугайчик, запоминаешь какое-то количество фраз. Вот, и я пытаюсь ими хотя бы так оперировать. И второе, это для теста, если ты задумаешь здесь остаться и получить так называемый постоянный ВНЖ, ПМЖ на самом деле, это после 5 лет пребывания по... Ну, мне еще до этого далеко, я еще об этом сильно не думаю. Вот. Но имеет смысл учить язык чисто из уважения для какого-то там удобства, комфорта. Но Вильнюс настолько вот сейчас интернациональный город, это такой, знаешь, восточноевропейский Берлин, я бы так сказал, в котором очень много русскоязычных, и украинцы многие говорят по-русски, и белорусы практически все говорят, ну, даже между собой по-русски, и, естественно, русские. Но русских тут меньшинство из всех из этих вот трех групп. И русские, которые жили в Литве, и литовцы, которые из Советского Союза. Кстати, много молодежи, которые по каким-то причинам, то ли в семьях, то ли что, именно литовцы, люди с литовскими именами, для которых литовский родной, вполне сносно говорят по-русски, очень, очень неплохо. И это очень расхолаживает, дико расхолаживает. Потому что когда ты начинаешь чего-то по-литовски, те говорят, а может по-русски, вот, или ты, значит, по-английски, тебе говорят, нет, слушай, ну, мы с молодежью легко по-английски, вот, а люди вот там моего поколения или старше говорят, ну, английский, может, все-таки русский, вот, ну, да, тут, ну, в Вильнюсе довольно трудно, я бы так сказал, ну, не то, что трудно, но редко ты найдешь человека, который говорит, у меня было, знаешь, интересная история, попробую за минутку рассказать, я звонил в одно госучреждение, госучреждение, где, в общем, по идее, по нашим представлениям, ну, как бы неприветливый народ должен сидеть. И там подошла женщина, я ей сказал волшебную фразу, что я не говорю по-литовски, но говорит ли она по-русски или по-английски, она явно старше меня. Она сказала, что не говорит ни на одном языке, и еще что-то стала говорить мне. Я, естественно, не понимаю по-литовски, сказал спасибо, до свидания, положил трубку. Я понял, что она не может... Мне перезвонили, она нашла русскоязычного человека, и мне перезвонили и поговорили со мной
Ого,
по-русски.
ого.
Да, ну, то есть, я заинтересован в этом государственном учреждении, было не оно во мне, это не налоговое, скажем
Да,
так.
да. А последний вопрос у меня. Цены. Насколько в Литве, насколько цены Вильнюса отличаются от цен Москвы? Цены на продукты.
Ну, ты знаешь, я забыл уже, как оно там в Москве, но Москва довольно дорогой город. Какие-то вещи сильно дешевле, я в самом начале отмечал. Я в самом начале очень сильно прижимался в деньгах, и я что-то экономил там. Ну, у меня не было еще поступлений денег, я не знал, как их там обналичить. Ну, я живу на донаты. Ну вот, и все такое. И я считал как-то деньги прям сильные. Я отмечал, что, например, хороший сыр, которого в Москве просто нет, вот его реально он
Тот
отсутствует
самый.
как класс. Вот он стоит дешевле, чем в России российский. Вот хороший импортный, местный здесь тоже очень хороший сыр. Ну и все такое. Продукты, мне кажется, подороже, ну, процентов может быть на 20-30, и вообще жизнь довольно дорогая, например, там. Коммуналка и все такое, но с другой стороны, как бы, ну ты, как мне кажется, многие и вещи, и, ну, и те же продукты просто качественные, тупо. Вот, и молоко вкусное. Ну, в общем, как-то так.
Спасибо тебе большое. Александр Плющев на своем канале в программе «Релоканты» про Вильнюс. Благодарю
Спасибо.
тебя, Саша. И мы переходим к следующему гостю. Я пока мы ждем его включения, скажу магическую фразу. Подписывайтесь, пожалуйста, и ставьте лайки на канале Александра Плющева. И Никита Василенко, тоже наш коллега, тоже журналист. И вот это как раз человек, который затеялся, назовем это так, с гуманитарной визой. Никита, приветствую.
Да, Леша, привет, привет, приветствую зрителей и слушателей.
Ну, гуманитарная виза в Германию. С чего этот процесс, да, это вот твой случай, с чего этот процесс вообще начинается, получение гуманитарной визы
Но в
Германии?
моем случае гуманитарная виза это была своего рода страховка. Я до конца надеялся, что воспользоваться ей мне не придется, потому что я увидел в новостях на Deutsche Welle, что немецкое правительство решило помочь тем, кто остался в России и не согласен с политикой Кремля, и предоставить гуманитарный въезд в Германию. По следам этого гуманитарного въезда в том числе можно и получить в упрощенном порядке вид на жительство. Я подумал, ну, мало ли что произойдет, можно этой ситуацией воспользоваться, потому что это будет хорошей страховкой, если в Москве создадутся такие условия, при которых я не могу там работать. И да, я узнал, через какие ведомства можно это сделать. Можно напрямую своими силами обратиться в Министерство иностранных дел Германии, но это очень долгая процедура переписки с бюрократами. Если ты не понимаешь процесс, то для тебя это будет настоящее болото, в котором ты просто утонешь. И поэтому на этот случай есть ряд волонтерских организаций, которые готовы взять на себя эту непосильную ношу, общаться с немецкими бюрократами. И для политических активистов такой организации выступает Интранзит, а для журналистов, например, Репортеры без границ. Вот и это именно эта организация помогла мне составлением документов. Там нет ничего необычного. Анкета, которую мы, в принципе, заполняем для получения визы, с исключением одного пункта, где ты должен указать, даже не указать, а доказать, какие опасности тебе грозят в России, то есть привести конкретные доказательства.
Вот об этом я тебя хотел отдельно спросить. Как доказать, что тебе что-то угрожает, и доказать это очень скрупулезно делающим свою работу бюрократам, и как доказать свое несогласие с политикой Кремля, документально, как это подтвердить?
Но в моем случае мне помог мой бэкграунд, то есть моя история работы на «Эхо Москвы». Для западной аудитории «Эхо Москвы» все-таки оставалось действительно той витриной свободы слова в России. И действительно, просто перечисление тех событий, которые произошли с «Эхом» в начале войны, этого было достаточно. Но помимо прочего, я отдельным пунктом указал, что я являлся долгое время продюсером программы «Грани недели», которую вел Владимир Кара-Мурза-младший. И, соответственно, на тот момент, когда я заполнял анкету, он уже находился в российском СИЗО. Ему инкриминировали такие обвинения, как дискредитация вооруженных сил, госизмена. И во многом, может, этот пункт стал ключевым вот именно в моей истории.
Ну, то есть в данном случае получается, что ты просто, да, ты, насколько я понимаю, предъявил трудовую книжку, да, и написал, что ты продюсер политического заключенного, который сейчас преследуется российскими властями, преследуется очень жестко, сидит в СИЗО. То есть вот в данном случае, да, этого заявления тебя хватило, да, то есть вот, достаточно написать заявление, что тебе не нужно как-то доказывать, что ты действительно с ним работал.
Но там, помимо прочего, есть, конечно, пункты, где ты можешь привести какие-то документы, в том числе вот трудовую книжку, контракты, там, например, доказывающие твою работу, или, например, конкретные твои материалы, которые ты производил как журналист, если мы говорим о кейсе журналистов. То есть в моем случае моими доказательствами служили мои эфиры, которые еще сохранились в сети, и я мог их предъявить. Ну и помимо прочего, ты должен указать несколько, скажем так, доверенных лиц, которые могли бы верифицировать твою историю. Ну вот в том числе я, например, упоминал Алексея Венедиктова, Максима Курникова, которые уже на данный момент вполне были известны немецкой аудитории, и я как подозреваю и бюрократам в том числе.
Ну, первый шаг, куда писать, да, это, кстати, вопрос, который нам и в чате задают тоже. Куда обращаться с гуманитарной визой первым делом?
Но если вы планируете все делать самостоятельно, то действительно это можно обратиться на горячую линию посольства ФРГ, но надо это делать именно в стране, которая не является частью Европейского Союза. То есть это можно сделать в России, в странах СНГ и в любой другой третьей стране. Очень много, я знаю, насколько мне известно, приехало именно из Турции. Они обращались в консульство и в посольство в Стамбуле, в Анкаре. Но помимо прочего, да, проще всего, самый простой путь – это именно выйти на те организации волонтерские, которые оказывают всяческое содействие и сопровождение, в том числе юридическое, как я уже сказал, это «Интранзит» и «Репортеры без границ», но помимо прочего есть еще и другие, которые в том числе с ними связаны и тоже могут проконсультировать. И вот наиболее сейчас, наверное, известный – это «Ковчег», который в том числе и занимается не только вопросом помощи с получением вот этой немецкой гуманитарной визы, но и в том числе и другие какие-то страны, если у вас есть такая необходимость.
Но ты успешно прошел эту процедуру и попал в Германию. Что с тобой происходило дальше? Где ты оказался?
Надо сказать, что поскольку я не планировал, вот прям у меня не было конкретной даты, что я вот возьму и приеду в конкретный день, то у меня появилось на этом пути много сложностей. Во-первых, согласно правилу, я должен был уехать в течение 3 месяцев по этой визе. Но мне повезло, мне эту визу выдали на полгода. И есть еще взаимоисключающее правило, которое гарантирует, что ты можешь въехать по этой визе в течение ее срока действия. То есть, поскольку она у меня была больше 3 месяцев, по которым изначально должен был уехать, я приехал позже. И я не был уверен, действительно ли я должен приехать в конкретную федеральную землю. Потому что согласно закону пребывания иностранцев, вот этому пункту, по которому дается виза, 22/2, всех людей, которые получили эту визу, исходя из того, что им что-то угрожает на родине, их прикрепляют к конкретной федеральной земле, у которых есть средства для того, чтобы тебя в случае чего поддержать. В моем случае это был Северный Рейн-Вестфалия, федеральная земля, и город Леверкузен. Но уже прошло 3 месяца, и я не знаю, может быть, меня к этому моменту уже выписали из всех реестров, и я просто для них незваный гость. И первые недели я провел в Берлине, пытаясь звонить на все горячие линии подряд, чтобы понять, действительно ли мне нужно ехать в Леверкузен, или можно каким-то другим способом жить. И в Берлине я, естественно, живу у знакомых, поскольку к тому моменту я уже месяц находился вне России. Я до этого пребывал в Турции. Еще в Турции я не был уверен, что продолжу свой путь в Германию. Поэтому я еще думал, что, может быть, вернусь. Но вот та история с допросом, которая стала вишенкой на торте, по той причине, почему я покинул Россию, к сожалению, все за и против в пользу Германии определили. И как в итоге все-таки, да, я выяснил, что я приписан к Леверкузену и приехал туда, заранее уведомив местных властей, что я приеду в конкретный день. Это важно, потому что для тебя должны все-таки подготовить и удостоверить, что действительно места еще есть, потому что наплыв беженцев довольно высокий. И действительно, я приехал по адресу, где находится что-то вроде лагеря. Ну, нельзя назвать лагерь,
Вот,
скорее.
да, вот давай это проговорим. Лагерь для беженцев. Люди себе представляют по-разному. Кто-то представляет какое-то более-менее благоустроенное место, а кто-то палатки, мусор, 10 человек в одном очень узком помещении. Что это в твоем случае было? На что это было похоже?
И вот все, кто думают тем или иным образом, оказываются правы, потому что все это зависит от федеральной земли и от конкретного муниципалитета. По примеру моей федеральной земли я скажу, что я знаю, лично был в лагере у других коллег, которые там осели в Дюссельдорфе, например, буквально севернее Леверкузена город. Там для них были выделены что-то вроде таких, ну, назовем, таунхаусов, то есть маленьких на несколько комнат домиков. В моем случае это было скорее, назовем скорее общежитие, но составленное из контейнеров. Оно вполне комфортабельное, напоминает обычную студенческую общагу, сколько
Но
там,
у
не знаю,
тебя своя
10
комната,
квадратных метров.
или ты делишь комнату с кем-то, или это ВГ, как говорят в Германии, да, общежитие?
В моем случае у меня появился сосед тоже из России. Там важно, что стараются расселять именно по принципу гражданской принадлежности. То есть там россиян с россиянами, украинцев с украинцами, там, не знаю, сирийцев с сирийцами. Но, опять же, это общежитие, оно существует уже на протяжении где-то 8 лет, там, по-моему, с 2016 года, если мне память не изменяет, мне историю рассказывали 2013, но это не суть важно. И там уже есть, скажем так, старослужащие, и они, например, имеют свои отдельные комнаты, которые они под себя обустроили, живут уже там много лет в ожидании своего статуса в Германии. Вот конкретно в моем корпусе большую часть людей составляли выходцы из Сирии, Афганистана и разных африканских республик. И поэтому у них там свои отдельные истории. Но, в принципе, я не знаю, у меня такая атмосфера была, как будто я нахожусь в общаге РУДН, Института имени Патриса Лумумбы, мир,
Но
дружба, жвачка.
тебе было комфортно или не совсем?
Нет, в первое время я, конечно, немного растерялся, потому что я никогда не жил в общежитии. Даже если когда я ездил в какие-то там, не знаю, поездки по типу лагеря, у меня и то какая-то отдельная комната была. А тут, да, тут новые правила, новая жизнь, и иногда были некоторые некомфортные ситуации в плане, ну вот, в бытовом плане. То есть, например, видно, что у этих людей, там, не знаю, в их стране было принято так, например, громко разговаривать, там, не убирать за собой, не знаю, не протирать за собой плиту
Ты
электронную.
прекрасную формулировку нашел. У этих людей в их стране было
Да, я
принято так.
пытался максимально дипломатично, знаешь,
Да,
потому
абсолютно
что
диплом,
назовешь конкретную
стопроцентно
страну, прилетит.
дипломатично, да. Да, продолжай, пожалуйста. Извини, что перебил.
Да. Но в целом есть еще отдельный контингент нелегалы, которые пытаются закрепиться в Германии, и у них нет, скажем так, оснований для этого, они пытаются по-своему протестовать. И вот у нас в общаге был один нелегал, и я вот не знаю, до сих пор ли он там есть, поскольку к концу моего пребывания там он уже исчез. Может, его куда-то перевели, депортировали, не знаю. Но большую часть времени он ходил без штанов и нижнего белья. Просто по коридорам
Такая форма
играют
протеста.
дети. Я не буду называть конкретную страну, откуда он, чтобы не вызывать какого-то там, не знаю, ксенофобского настроения. Он не убирал за собой свою комнату. К нему постоянно приходили социальные работники, которые буквально его там заставляли одеваться и все прочее. Но, как мне потом объяснили, это распространенный способ демонстрировать себя такого некого блаженного сумасшедшего, чтобы тебя уже на основании твоих ментальных отклонений за тобой типа сохранили место. И поэтому...
Да,
И
поэтому
вот самое
что.
главное, мне это объясняли не социальные работники, а вот, скажем, его соотечественники, которые тоже были в этом лагере, но на легальных основаниях.
Как долго люди ждут в этом лагере? Сколько? Ну, какой порядок? Это счет на месяцы, счет на годы, на десятилетия?
Слушай, это опять же все зависит от федеральной земли и от конкретного муниципалитета, потому что в одно и то же время сроки разнятся. Когда немцы придумали эту историю с параграфом 22.2 закона о пребывании иностранцев, они говорили, что все документы будут оформляться максимально быстро. И то есть там, например, по прибытию уже через несколько месяцев ты сможешь получить, например, вид на жительство в Германию по гуманитарным соображениям. И в моем случае это все сработало, но в какой-то момент у меня сложилось следующее обстоятельство: у меня появились планы на следующий месяц. Я получил стажировку в шведской газете, и мне необходимо было легализовать свое пребывание в Европейском Союзе. И я начал просто давить на немецких бюрократов и требовать, чтобы мне, согласно закону, уже все поскорее выдали. И я действительно получил вид на жительство спустя, получается, где-то 1,5-2 месяца пребывания в Германии.
При
Но в то же
этом, ну,
время...
можно сказать, прости, что ты везунчик, потому что, как я понимаю, есть люди, которые ждут годами в этом.
Абсолютно. Опять же, по моему параграфу, мой сосед... Его просто в очередь поставили только в августе. В августе его пригласят на собеседование в ведомство по делам мигрантов, и только после этого запустится вот этот механизм получения им легального статуса. Только в августе.
У меня последний, на самом деле, вопрос, перед тем, как мы двинемся к следующему гостю. А на что жить, пока ты ждешь? Тебе полагается какое-то пособие от властей Германии или федеральной земли, в которой ты находишься? Или тебе хотя бы дают возможность открыть счет в банке?
А вот эта гуманитарная виза по параграфу 22.2, она, по сути, уже де-факто является видом на жительство. И с ней ты можешь открыть счет в банке, приобрести сим-карту, то есть ты уже полноценный резидент. И точно так же тебе гарантированы социальные блага. И тут есть несколько вариантов. Если у тебя достаточно своих запасов, ты можешь приехать в Германию, снять жилье и просто ждать и проходить какие-то юридические процессы для оформления своего легального статуса. Если у тебя нет средств, или ты хочешь как можно скорее с помощью социальных работников, которые знают процесс получения, получить этот статус, этот ВНЖ, то тут лучше перейти в лагерь, в общежитие и пребывать какое-то время там. Вот в моем случае я выбрал лагерь, потому что я не имел конкретных планов на свое пребывание. Я не понимал, насколько мне хватит запасов моих денег, а поскольку все-таки у меня была гарантия того, что немецкие налогоплательщики, за что им большое спасибо, готовы взять на себя мои расходы по пребыванию в Германии, я решил этим воспользоваться и один месяц получал пособие в размере где-то 500 евро, всего лишь 500 евро, но в то же время за меня, соответственно, оплачивали все какие-то мои обязательные платежи, которые я должен делать как резидент, то есть там, не знаю, проживание, коммуналка и все прочее. Поэтому в этом плане месяц я, уж простите, паразитировал на деньги немецких налогоплательщиков.
Спасибо большое, Никита Василенко. История про то, как получается через гуманитарную визу вид на жительство. Спасибо большое, Никита, который вообще сейчас в Швеции, которого Турция, Германия, Швеция, вот такой вот получился путь. Но мы отдельно в одном из следующих выпусков поговорим, да, вот на протяжении всего часа о том,
Всем спасибо.
как
Всегда на связи.
получаются гуманитарные визы, что происходит с теми, кто просит убежище и произносит это заветное слово на пункте приграничного контроля, как поговорим и о многих других вещах. А вот прямо сейчас поговорим в рамках первого выпуска, в рамках его третьей части, третьего тайма, третьего периода, назовем это так, о самой популярной, наверное, стране среди тех, кто релоцируется в последний год. Эта страна, конечно, Грузия. И у нас на связи Александр Тасунцев, журналист, который в Грузии сейчас находится. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте,
Извините, пожалуйста, что заставил вас ждать. Ну,
Алексей.
Грузия, да, это самое популярное, ну, одно из самых популярных направлений у россиян, которые релоцируются сейчас. Тем не менее, я не могу не спросить, почему Грузия, почему вы выбрали именно это направление, именно эту страну? И был ли у вас вообще выбор?
В начале войны Грузия была удобна просто с точки зрения доступности, потому что не у всех были европейские визы, и было много чего непонятно. И Грузия казалась таким очень удобным вариантом с точки зрения того, что здесь можно находиться в течение года без визы, без всего. Грузия конкурировала с Арменией, и почему-то вот тогда журналисты, ну, понятно почему, но это потом не оправдалось. Решили, что, например, Армения менее безопасное место для релокации, потому что там российская военная база, более тесные отношения с Россией, есть риски там выдачи журналистов и так далее. А спустя год оказалось, что, в общем-то, с точки зрения безопасности и возможности планирования своей жизни, конечно, Грузия оказалась менее в этом смысле удобным местом, просто потому что, возвращаясь сюда, всегда есть риск, что тебя не пустят.
Это единственный риск, да, потому что, ну, это история, которую неоднократно случались на протяжении этого года в основном с известными журналистами, как и не только журналистами, как Михаил Фишман, как Митя Олешковский, да, как Филипп Дзетко. Это единственный риск, что не пустят, или есть что-то еще, вот менее резонансное, о чем мы не так хорошо знаем?
Ну, на самом деле, я думаю, что единственный такой вот из тех, которые угрожают непосредственно как бы спокойствию журналистов. При этом до сих пор же правила непонятны до конца, почему не пускают. То есть всегда это делается без объяснения причин, и есть условно две категории людей, которые с этим сталкиваются. Это либо такие видные, заметные оппозиционеры, либо журналисты, причем, ну, как мне подсказывают, все-таки сотрудники изданий, либо авторы материалов, или активные ведущие, например, Facebook, которые часто критикуют грузинские власти. Это, на самом деле, довольно распространенная история среди российских журналистов за их пророссийскость и так далее, и так далее. Но вот из последней истории, ну, то есть Дождь, да, особенно не любят. Ну, потому что, да, возможно, я предполагаю, это связано не только с тем, что Дождь оппозиционно настроен к российским властям, но и потому что и грузинским достается. Я просто знаю ситуации, когда, например, журналистам прямо говорили какие-то грузинские там, значит, функционеры о том, что просили вести себя по сдержанию в Фейсбуке и так далее.
Я понимаю, что я, наверное, сейчас задам наивный вопрос, но есть ли какой-то механизм в Грузии, который позволяет вот такой вот не пропуск оспорить, или такого не предусмотрено в данный момент?
Неформальный только. Такого, чтобы можно было куда-то подать апелляцию. Они, история же в том, что это как бы не пускают в Грузию, но не пускают таким вот образом, что штамп не ставят. То есть отказ во въезде прямо. То есть с точки зрения...
То есть пойди потом докажи, что тебя не пустили, да?
Да, то есть это всегда оставляет какую-то возможность попытаться снова.
Тогда у меня следующий вопрос. Каково вообще отношение к российским журналистам со стороны властей, кроме истории с невпусканием в аэропорту? Есть ли какое-то давление и вообще какой статус имеет российский журналист, живущий в Грузии, но при этом продолжающий работать?
Ну, так же, как и везде, я думаю, не считая вот ситуации с... Ну, то есть, я не знаю, вот вы где сейчас находитесь?
Я нахожусь в Германии.
Да, ну вы официально аккредитован как журналист там?
Отчасти да.
Ну, здесь такой истории нет. Например, здесь как бы не аккредитуются журналисты, но и грузинская-то повестка, она для того, чтобы работать непосредственно в Грузии, как я не знаю, там на улицах и так далее, она не так часто возникает вообще с точки зрения там, интересов российской аудитории. Ну вот сейчас были вот эти вот протесты, но они за 3 дня шли, за 3 дня закончились, как бы все этот сюжет прошел. Вот. Но я, насколько знаю, я просто боюсь ошибиться, я точно не знаю законодательство. По-моему, в Грузии не нужна аккредитация. Здесь условия работы журналистов очень такие вот...
Лайтовые, да, легкие, да. А скажите, пожалуйста, а каково отношение со стороны простых граждан, со стороны простых граждан Грузии отношение к российским журналистам?
Да, мне кажется, то есть в какой ситуации возникает, то есть необходимость заявить о себе как о журналисте? Это ты с этим сталкиваешься очень редко. Это либо обычно тебя спрашивают, откуда ты? Из России. И на самом деле с этим проблем никаких нет. Ни в первую волну, ни во вторую, ни спустя год после войны, и до войны, в общем-то, тоже проблем не было. То есть понятно, что грузины всегда разделяли российские власти и россиян в этом смысле. То есть да, Россия оккупировала 20% Грузии, говорят грузины, но россияне-то нам не враги. И на самом деле таких вот каких-то бытовых ситуаций, в которых могли бы быть конфликты, тоже вот, ну я меньше года здесь нахожусь, но этого, конечно, не было ничего.
Насчет языка, достаточно ли, точнее так, можно ли обойтись без грузинского или он необходим сейчас для жизни в Грузии?
Нет, абсолютно нет такого. То есть более взрослое поколение, понятно, говорит по-русски. Молодежь говорит на английском. В общем-то, переключаясь между этими двумя языками, можно объясниться более-менее с каждым грузином, не считая редких каких-то ситуаций. Но в целом, когда все сюда приезжали, было там таким правильным тоном все-таки обращаться по-английски, да, к грузину, к знакомому. Вот. Сейчас, конечно, уже это все подразмылось, и многим грузинам самим проще с тобой разговаривать на русском, чем на английском, и поэтому Нет, грузинский не обязательно, абсолютно.
Ну, я точно знаю, что многие, приехавшие в первую волну релокации еще в конце февраля-марте прошлого года, они начинали учить грузинский. Ну, там, не знаю, насколько из необходимости, насколько из вежливости. Вы делали попытки учить грузинский?
Честно говоря, нет. А вы же, ну, понимаете, какая с Грузией с самого начала была история? Грузия считалась таким хабом, не считалась конечной точкой, куда все двигались. То есть в Грузию в какой-то момент съехалось очень большое количество людей, и они как бы вот как в одном большом аэропорту находились здесь и ждали все свои рейсы до каких-то других стран. Кто-то перебирался в Европу, кто-то еще куда-то. Вот. И поэтому, мне кажется... То есть мысль, да, выучить грузинский язык, а это, насколько я знаю, это не простое вообще занятие. Наверное, хотели бы те, кто собираются жить в Грузии. И тем более тогда же никто не представлял, насколько все это затягивается. Да и сейчас не до конца представляют. Поэтому, ну, садиться учить, а через 2 месяца все поменяется. Наверное, вот кто-то учил, но я не знаю тех, кто бы выучил.
Ну, это действительно достаточно сложный язык. А скажите, пожалуйста, если сейчас кто-то из ваших знакомых, находящихся в России, но планирующих переезд в другую страну, вас спросит насчет Грузии, вы порекомендуете Грузию как страну, в которую вот можно переехать и уже жить, да, чтобы она стала новым домом? Или посоветуете искать что-то другое?
Ну, если человек прям придет с запросом о том, чтобы переехать, ну, то есть там зависит будет от запросов человека, там перевести имущество, да, то есть деньги и так далее, и так далее. А, наверное, в этом смысле Грузия будет зависеть от того уровня достатка человека и так далее, она не очень подходит. Но как вот первая точка, которой можно научиться, я не знаю, миграции, научиться как бы... не так сильно переживать, тосковать по тому, что ты уехал из России, наверное, это самый оптимальный вариант. Потому что, ну, здесь уже наработан огромный, огромный опыт. Он сейчас уже, на самом деле, и в Европе наработан, я думаю. Вот. Я, правда, не так это прям углублялся в то, как люди сейчас налаживают себе жизнь в различных европейских городах. Но здесь с точки зрения того, что здесь просто меньше шоков будет. Но будут недостатки, связанные с тем, что, понятно, это не богатая страна, это небольшая страна. Это как бы страна, из которой не так много куда можно улететь без пересадки. То есть здесь у тебя в этом смысле ограничена мобильность. Понятно, что если вы находитесь в Берлине, у вас есть возможность там взять билет в любую точку мира, сделать довольно быстро и дешево. В Грузии, конечно, с этим посложнее. Но как первая ступенька, ну, я не знаю, вот какая сейчас будет философия у людей третьей волны. Что их будет больше волновать, как они будут, будут ли они это делать в спешке или там, чем будет спровоцирована эта волна. Но если человек год думал, и только сейчас он, ну, спрашивает про Грузию, ну, наверное, ему стоит тогда поискать получше, потому что сейчас уже как бы маршруты уже отработаны. Грузия — это так, все ехали, потому что проще всего.
Ну вот, чтобы обобщить как раз опыт, накопленный за год, и придумана программа «Релоканты», и последний вопрос Александра касается цен на продукты. Высокие или низкие? Насколько, ну вот если с Москвой сравнивать, минуту буквально, да, то есть если можно коротко, каково соотношение в пользу дешевле?
Ой, вы пропали. Что-то у меня с интернетом
Александр?
Пропали. Да.
Ну, да,
я
да,
понял
да.
вопрос. Сейчас я... Нормально меня слышно?
Да.
Я понял вопрос. Довольно дорогая для жизни страна, учитывая укрепляющиеся лари и растущий рубль, то, конечно, здесь очень дорогие импортные продукты. Вот, например, в соседней Армении, вот даже с точки зрения сравнивания супермаркетов, для меня это загадка, я не понимаю, почему это так, и хочу, кстати, выяснить. В Армении, например, есть сеть супермаркетов САС. Этот САС – это лучше, чем 90% магазинов в Москве. Это уровень вообще, ну там, не азбуки вкуса, а это как бы не премиальное что-то. Это просто как пятерочка, в которой просто есть вообще все. В Грузии, конечно, даже в сравнении с Арменией не могут супермаркеты таким похвастаться, и при этом цены выше. Особенно на импорт. импортные товары.
Спасибо большое. Извините, вынужден прервать вас вот на этом моменте, потому что, к сожалению, время наше подходит к концу. Александр Тасунцев из Грузии. Я благодарю вас, Александр, за то, что согласились пообщаться на тему релокации в первом выпуске программы «Релоканты». Также благодарю Никиту Василенко и Александра Плющева, других гостей этой программы. Мы будем выходить каждое воскресенье. Через неделю Евелина Геворкян, потом снова я, вот так вот один через один. До скорой встречи в эфире «Релокантов». Всего доброго, до свидания, увидимся, пока.